Сегодня у нас уже по обыкновению необычный день, как раз в месяц, когда мы собираемся для того, чтобы не просто напитаться, не просто пообщаться, не просто поразмышлять над Словом Божьим, но также и вспомнить о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы исполнить заповедь, которую Он оставил нам, чтобы и приобщиться и к телу, и к крови Его. И почему, опять же, для нас это особенный день? Ну, потому что мы так привыкли, что, наверное, больше всего из всех остальных дней, из всего этого месяца, мы по-особому размышляем даже о самих себе. И настраиваемся, чтобы проанализировать себя, для того, чтобы раскаяться. Ну, чтобы по-настоящему раскаяться, как-то неформально, а вот, ну, я и действительно вроде неформально стараюсь на неделе, да, в месяц, но вот сегодня хлеб преломления, надо как-то серьезнее об этом поразмыслить. И почему мы так делаем? Почему мы к этому привыкли? Ну, потому что мы в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, читаем вот эти слова. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы помним об этом наставлении и об этом предупреждении. И стараемся его исполнять. И тем не менее, у нас тоже иногда есть привычки. То, что мы делаем долго, у нас входит в привычку. И когда у нас входит в привычку, мы не замечаем, как что-то начинаем делать не так. Может быть, не очень плохо, или неосознанно, да, с каким-то там преднамеренным злом или глупостью, но иногда получается не совсем то, что... Не то, что хотелось бы, нам хочется всегда хорошо, но получается не то, что нужно было бы. И поэтому иногда даже мы сами не замечаем, как наше покаяние или раскаяние, да, о котором мы говорим, и которого сами искренне желаем, оно становится не тем, чем должно было бы быть. И... Если вы помните, вот в некотором роде схожая тема была в то воскресенье, когда брат Алексей проповедовал, да, и он говорил о том, что нужно, да, сделать, что нужно, чтобы по-настоящему примириться. Если, ну как, он, причем он не все примирение рассматривал, а когда мы виноваты, да, что нам нужно. И он вот три вещи упоминал, о том, что от нас требуется искренность, что нам нужно смирение, и нам нужна готовность возмещать ущерб, если он был нанесен. Брат Алексей говорил об этом в прошлый раз. И эти вещи должны присутствовать в нашем покаянии, да, или раскаянии, как перед людьми, у которых мы просим прощения, собственно, так и перед Богом. Но есть еще вещи, которые должны, из которых должно состоять само покаяние, о которых мы, может быть, иногда забываем. Может быть, мы об этом всерьез не размышляли. Я хотел бы сегодня вот тоже с другой стороны посмотреть на вопрос покаяния или раскаяния, и чтобы посмотреть, из чего оно должно еще состоять, я хотел бы прочитать отрывок, который записан в Евангелии от Луки, в 15 главе, с 17 по 22 стих. Лука 15, 17... 22 стих, да, значит, Лука 15, 17, 22. Это отрывок из притчи о блудном сыне. Я не буду целиком читать всю притчу о блудном сыне. Ну, всю притчу вы примерно, ну, должны помнить о том, что у человека было два сына. Один младший пришел, сказал: я ухожу, отдавай мне часть полагающейся мне имения, и я уйду. Отец не стал спорить, отдал, сын ушел, все потратил, в другой стране попал в тяжелые условия, и в этих условиях там ему даже пришлось наняться к человеку, и он питался наравне со свиньями. Вы помните, да, начало этой истории? Я вот с этого места как раз начну читать. Евангелие от Луки, 15 глава, 17 стиха. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против тебя и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Аминь. По 21 стих. Я на этом стихе остановлюсь. В этой истории, ну, мы ее привыкли воспринимать уже как должное, и это хорошая история, и, в общем-то, мы часто приводим пример вот этого сына, как пример раскаяния человека, или мы часто эту историю приводим как пример того, через что человеку, мы, с одной стороны, говорим, приходится пройти, да, с другой стороны, иногда говорим, нужно пройти для того, чтобы по-настоящему осознать нужду в Боге, как этот человек осознал нужду в своем отце, и как мы должны осознать нужду в Боге. Но здесь, опять же, тоже очень интересен сам процесс вот этого покаяния этого человека, или раскаяния его. Когда и вот его раскаяние состоит из трех составляющих. И первая составляющая, это, она очевидна, это осознание. Какими словами это здесь обозначено? «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Ну, если не привязываться к тому, что там у него избыточествуют наемники, ну, то есть у него стало все вставать на свои места. То есть он стал ясно видеть вокруг себя реальность этого мира. «Придя в себя». Почему это важно для нас? Почему это важно, опять же, даже при нашем раскаянии, если мы хотим попросить прощения у человека, да, и тем более, когда мы просим прощения у Бога? Ну, собственно, мы же сами этого желаем, когда у нас кто-то просит прощения. Поссорились с кем-то, с мужем, с женой, с детьми, с друзьями, с родителями, ну, всякое бывает, да? И потом подходит вот эта виновная сторона, говорит: прости, пожалуйста. И часто так и хочется спросить: а за что ты сейчас просишь прощения? Ну, я не знаю. Ну, то есть, ну тогда, а суть тогда? То есть, это можно назвать скорее сожалением, да, что мы, ну, что вот у нас сейчас ссора, у нас сейчас плохие отношения. Вот мне бы хотелось, чтобы у нас все было хорошо сейчас. Но извинения как такового нету. Ну, какое может быть за этим исправление? И поэтому в жизни вот этого человека, в его раскаянии тоже присутствует вот этот этап осознания того, что произошло. По какой причине он оказался здесь? Хорошо это или плохо? Есть ли какая-то альтернатива? Пришло осознание. И говоря о нас с вами, говоря о том же раскаянии, я понимаю, что мы часто молимся фразой: «Боже, прости нам грехи вольные и невольные». И я ничего не имею против этой фразы, потому что действительно, ну, я не могу часто, к сожалению, всего даже за собой, ну, углядеть. Но чтобы и эта фраза тоже из наших уст, она не была тоже, ну, формальной, ну, потому что мне надо помолиться, да, и попросить за все прощение, я и за все попросил. Но чтобы то, что невольное, ну, оставалось, да, в голове, ну, Боже, ты открой, если, да, я и совершил, еще где-то совершаю, не замечаю. А вот то, что вольное, чтобы оно было тоже перед глазами, что это вольное? За что, собственно, я сейчас вот вольное прошу прощения, осознанное? И это первая часть, первая составляющая раскаяния, осознание вины, осознание проступка, ясное представление этого проступка. Второе, это обдумывание и планирование дальнейших действий. И это очень ясно тоже видно в этом тексте. И он говорит, то есть он осознал, в каком положении он находится, и в чем виноват. И потом он говорит, принимает решение и говорит, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Кстати, здесь тоже очень интересно, да, потому что в этом месте прослеживается и те составляющие, да, о которых мы слышали в прошлой проповеди, в прошлом наставлении. Здесь есть искреннее желание, здесь есть и стремление, и в данном случае ему вроде бы и возмещать-то отцу нечем, да, ну, по крайней мере, как минимум не обременять, да, давай я слугой стану у тебя, ну, то есть я теперь тебе служить буду. Вот в этом месте прослеживается. Но что, на что я хочу обратить внимание? То, что он не просто осознал свою вину, вину перед отцом, но он и планирует, а что мне теперь сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. И он не просто идет, ну, пойду вернусь к отцу, он там что-нибудь придумает. Но я пойду к отцу, и ну, он не знал, примет его отец, не примет его отец. Но я предложу ему вот такой вариант для восстановления отношений, для того, чтобы загладить часть своей вины. Ну и, да, может быть, и мне будет благословение, что, собственно, я стану у него слугой, да там слуги живут лучше, чем я здесь вот, ушел, как свободный человек. И это тоже относится к нам. И перед людьми, когда мы просим прощения, да, раскаиваемся, и точно так же перед Богом. Даже бывает, когда мы осознаем вину, мы понимаем, в чем мы провинились, чем мы досадили, чем не угодили, если это ну, не что-то серьезное, или в чем-то серьезном, в чем провинились. И да, мы идем просить прощения. Дорогая, прости меня, пожалуйста, я вот то, что вот там сделал, это было плохо. Дорогой, прости, пожалуйста, я там что-то не так сказала. Или там, родители, простите, пожалуйста. Мы... И, а что дальше? Что, вот, часто ли мы при этом теперь задумываемся, то есть допустив ошибку, задумываемся о том, чтобы дальше ее не допустить? Продумываем ли мы это? Что-то придумываем мы для этого? Проявляем ли мы для этого иногда фантазию, если не хватает какого-то вот, ну вот, явного просто ответа? И ведь что примечательно, когда это не касается каких-то отношений, большинство людей в обычных бытовых светских ситуациях подобным не страдают. Ну, то есть, выбежал на улицу, попал под дождь, промок. Ну, как бы, в чем была ошибка? Ну, зонт я не взял, да? Что нужно сделать? Во-первых, я не знал, что будет дождь, да? Во-вторых, зонтика не было. Что я сделаю в следующий раз? Я теперь каждый раз, перед тем, как выходить на улицу, буду смотреть погоду. Ну, я для примера привожу, да? Еще, если погода совсем нестабильная, ну, в каком-нибудь регионе, человек по-другому скажет, ну, я раз смотрел погоду, два смотрел погоду, три смотрел погоду, все равно под дождь попадал. Не буду теперь смотреть погоду, всегда зонтик с собой брать буду. Ну, неважно, то есть происходит какой-то сбой, и человек потом придумывает решение, чтобы такого сделать, чтобы не повторялось. А в нашей духовной жизни, вот в нашем вот, в общении друг с другом и в нашем вот, состоянии пред Богом, мы допускаем ошибку, мы осознаем эту ошибку, и потом думаем ли мы над тем, а что бы нам сделать, чтобы она не повторилась? Не всегда. Возможно, даже не часто. Но это вторая составляющая раскаяния. Обдумать не просто, что произошло, то есть вот это вот осознание, но и обдумать, что бы сделать, чтобы этого не повторилось. И третья составляющая, она очевидна, конечно, но это исполнение того, что было обдумано. И в этой истории это тоже явно видно. С 20 стиха. «Встал и пошел к отцу своему». И даже после того, как отец его обнял и навстречу к нему прибежал, он говорит: «Отче, я согрешил против тебя, против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Посерединке я не стал читать, но вы помните, что там произошло. То есть человек пошел, начал делать, а отец выбегает ему навстречу. Если посмотреть так вот, немножко со стороны, что он сейчас делает? Он рушит все планы этого сына, этого человека. Потому что, а вроде как уже, знаете, вот хотел сказать, и тут отец прибежал, обнял, и плачет, да, и радуется. А вроде, а обязательно ли дальше извиняться? Ну ладно, может быть, извиняться, но и пытаться дальше предложить ему то, что я что задумал. А может быть, не надо? Ну правда, зачем же, да, как бы? И так все хорошо, обошлось. Но здесь мы видим, что сын что осознал, что спланировал, то и дальше предлагает сделать. Потому что он надеется и хочет, чтобы подобного больше не повторилось. Он желает довести до конца задуманное им. И опять возвращаясь к нам, к нашему раскаянию, в котором мы часто нуждаемся, сами нуждаемся и ощущаем это. Даже осмыслив, что что-то произошло не так, или что произошло не так, даже когда мы, помолившись, почитав, может быть, посоветовавшись с кем-то, ну, понимаем какую-то вот, видим какую-то картину, что нам дальше делать. Что делать дальше, чтобы это не повторилось? И как извиниться, и как-то восстановить отношения? Но доводим ли мы это до конца? Прилагаем ли мы к этому старания? Делаем ли мы для этого усилия над собой? И пытаемся ли мы это сделать, если вдруг оказывается, что, знаете, как бы это никому не нужно? Ну, то есть, ну, как отец, да, прибежал навстречу и сказал, ну, да брось ты, да, как бы, ты ж сын мой. Вот. А он говорит, нет, я был твой сын, а сейчас ты такой отец, что я не достоин быть тебе сыном. Так ли мы мыслим? Так ли мы поступаем? И так ли мы каемся пред Богом? Когда мы каемся, когда мы размышляем над собой, осознаем ли мы то, в чем мы каемся? Замечаем ли мы то, в чем нам нужно каяться? Если мы осознаем это, вот этот этап проходим, обдумываем ли мы, знаете, может быть, не сразу. То есть я вдруг понял, да, и вот сейчас сразу думаю, что вот надо придумать, что я буду делать дальше, и тогда мое покаяние будет завершено. Нет, оно может быть немножко, вот этот порядок меняться. То есть я осознал, я раскаиваюсь, но меня в принципе заботит и то, чтобы после этого, после того, как я встал на колени, после того, как я потом поднимусь с этих колен, чтобы потом не повторить этой ошибки, да, то есть я все равно потом буду вот размышлять, что же мне сделать, чтобы теперь этого не повторилось. Это вот это, если вот эта составляющая, вот этого обдумывания, планирования, чтобы не повторялось. Ну и последнее, да, доводим ли мы вот это начатое до конца? То есть пробуем ли мы делать что-то, чтобы не повторялись эти ошибки, которые мы допускаем? И вот эти три составляющие должны быть в нашем покаянии, должны быть в нашем раскаянии. Они должны присутствовать в нашей жизни постоянно, чтобы как раз наше раскаяние не было формальным. Мы же с вами тоже... так негативно относимся к таким вот извинениям, когда человек попросил прощения, да, и вроде и не знаем, за что попросил. Ну, в смысле, он сам не знает, за что попросил. Или когда он попросил прощения за какие-то конкретные вещи, но у вас нет понимания, да, а дальше-то что? Ну, то есть, и вы, в принципе, почему-то подозреваете, что завтра будет то же самое. И, кстати, в таком случае тоже простить тяжело, потому что вы уже прям ощущаете эту тягость, что сейчас вы простите, да, завтра будет то же самое. Или вы уже обжигались на том, что человек и прощения просит, и даже вроде как план какой-то созрел, он есть. Но, как в таком вот формате, как Писание говорит, ни вчера, ни третьего дня реализации этого и видно не было. Ну, то есть просто не пробует даже человек. Ну, как бы, да, и прощать тоже сложно. И я просто хотел сегодня, вот опять же, да, в преддверии и участие в заповеди, оставленной нам Христом, вот в этом состоянии, когда мы, наверное, так наиболее остро и глубоко оцениваем себя, рассматриваем себя, как мы прожили, и этот месяц, может быть, больше, да, потому что кто-то там дольше не участвовал, и чтобы, может быть, мы всегда подходим неформально к этому вопросу, но если вдруг в какой-то момент вот так вот переключились и начали подходить формально, чтобы мы вспомнили, что не так должно быть, что в нашем размышлении и в нашем раскаянии пред Богом за все то, что часто мы даже не можем не совершить, чтобы вот это вот «не можем не совершить» не было для нас оправданием. Ну, я же не могу не совершить, Боже, ты прими меня сегодня таким. Нет. Да, я сегодня пришел такой, какой я есть. Но, Боже, прости меня вот за вот эти 5 вещей, которые я сделал. Боже, помоги мне понять и придумать, как мне завтра не сделать эти 5 вещей. И, Боже, помоги мне сделать все для того, чтобы не сделать вот эти 5 вещей. Чтобы мы так подходили к раскаянию. И сегодня, и в продолжении этого служения, когда вы будете тоже размышлять, размышляйте над собой. Уже сейчас начинайте готовиться и к участию в заповеди. Молитвенно обращайтесь к Богу, прославляйте Его за то, что Он любит, за то, что хранит, за то, что сегодня привел сюда. И просите прощения за то, в чем согрешили пред Ним. Аминь.